Я немножко расскажу вам об одной из нерешенных еще проблем, только намечающих, проблеме эволюции генотипа. Я надеюсь, что вы все ясно представляете себе сейчас, чем занимается экспериментальная генетика. Экспериментальная генетика методом скрещивания анализирует наследование элементарных наследственных вариаций, мутативно возникших аллелей от единиц кода наследственной информации, именуемых генами. Мы с вами говорили, что гены – это, с одной стороны, элементарные единицы менделевского расщепления, с другой стороны, это элементарные локализационные единицы, то есть элементарные единицы хромосомных структур, далее неподразделяемые кровь и говором в норме, и элементарные единицы наследственной изменчивости. Так вот, теперь я попрошу вас представить себе следующую ситуацию. Существует некий вид живых организмов, наплевать какой. У этого вида имеется некий генотип, или цитогенетически выражаясь, геном. Геномом, кстати, мы называем, значит, гаплоидный, генный набор гаплоидного набора хромосом. Вот точное определение слова геном. Никто его, к сожалению, никогда точно не определял. Это цитогенетическое выражение. Вот в каком отношении отличающееся от генотипа. Генотипом мы называем гаплоидный набор генов лишь у гаплоидных организмов, а у нормально диплоидных генотипом мы называем диплоидный набор соответствующих аллелей. Так вот, значит, существует некий вид, и у него имеется некий средний генотип. Вернее, двойной геном. Двойной набор генов. Причем у разных индивидов этого вида разные гены могут быть представлены разными аллелями в гомо- или гетерозиготном состоянии. Но вот важно ясно себе представить, что этот вид, значит, имеет, так сказать, некоторое конечное число генов. Причем эти гены в обычном мутационном процессе, значит, превращаются из одних аллелей в другие. Идем мутации, значит, одни аллели превращаются в другие. И из этого представления ясно следует, что так сказать, особой эволюции генотипа пока не происходит. То есть происходят, конечно, некие начальные стадии эволюции, заключающиеся в том, что одни популяции, об этом мы дальше будем говорить, рассматривая микроэволюцию, что одни популяции, значит, в результате отбора, изоляции, популяционных волн, формируют из себя один набор генотипов индивидуальных других популяций, другой. Таким образом, может внутри видовая дифференцировка происходить, могут образовываться и виды. Несомненно, существуют виды, то есть формы живых организмов, уже нормально друг с другом не скрещивающиеся, а если скрещивающиеся, то не дающие плодовитого или жизнеспособного потомства, но в сущности ясно должно быть каждому биологу, что эволюция на Земле заключалась не только в этом. Что прежде всего должно было меняться число генов. А затем должны происходить какие-то процессы и изменения самих генов, более-менее капитального изменения генов. И вот сегодня мы с вами рассмотрим те вопросы, которые возникают в связи с проблемой эволюции генотипа, и кое-что известное обсудим, и кое-какие намеки, так сказать. Ну, такие пока еще не только незавершенные, а только показаны возможности механизмов изменения числа генов и изменения природы самих генов. Такие намеки, как мы видим, есть уже. Ну, прежде всего, нужно разобраться в вопросе числа генов. О числе генов в общей форме, сколько генов может быть у вида, мы уже говорили. Ну, собственно, такими более-менее точными данными мы располагаем только для газа, у которой, как я вам говорил, около 6000 генов, и мы можем с очень большой достоверностью указать нижнюю и верхнюю границу, ну так примерно, значит, между 5 и 8 тысячами генов, ни больше, ни меньше, вероятнее всего, около 6000 генов. Я забыл сейчас последнюю абсолютную цифру. Довольно точно установлено число генов у кукурузы. Тоже порядка несколько тысяч. Вот в сущности и все. Это если... Все зависит от точки зрения, попал Степанович Зарянов. С известной точки зрения это очень много. Потому что если мы точно знаем число генов хотя бы у одного животного многоклеточного, у одного многоклеточного растения, мы все-таки, по-видимому, знаем уже какой-то порядок величины числа генов. Так сказать, что возможно, что невозможно. До того, как у дрозофилы не было определено с достаточной точностью число генов, об этом можно было гадать на кофейной гуще. Можно, один мог утверждать, что их несколько сот, а другой мог утверждать, что их несколько миллионов. И спорить на эту тему было бесполезно. Сейчас мы можем уже утверждать, что у более-менее сложных многоклеточных организмов не может быть число генов равно сотням, и не может оно быть равно миллионам. А вот, по-видимому, тысячи, десятки тысяч – это вот то, что нужно в смысле порядков величин, числа генов у живых организмов. Ну вот, хочется обратить ваше внимание на то, что всем вам известно, но иногда забывается, что число генов как таковое, так же как число хромосом, в сущности не стоит ни в каком соответствии прямом и простом с филогенией, так сказать, с эволюционным прогрессом и с иерархической лестницей существ. Мы знаем, что, например, в зоологии самые высокие числа хромосом наблюдаются у некоторых инфузорий, которые вряд ли можно считать организмами более сложными, чем мы. А у человека вот 46 хромосом, имеется целый ряд животных, у которого число хромосом больше, чем у человека. Это общеизвестно. Число хромосом не стоит в прямой простой зависимости с филогенией. Ну, оно и понятно. Ведь число хромосом само является признаком, подлежащим различным эволюционным перипетиям. И в сущности, что такое число хромосом? Это число центром мира. Это число мест прикрепления нити и ветина. Это, собственно, признак, связанный с механизмом митоза. И только. Потому что мы знаем, что хромосомы могут быть большие, могут быть очень маленькие. Число хромосом вовсе даже не пропорционально числу генов. У одного вида может быть 50 хромосом маленьких, а у другого 10 очень больших, и у второго вида число генов этих 10 больших хромосомах может быть много больше, чем в 50 хромосомах у маленьких у другого вида. Значит, с этой точки зрения число хромосом как таковое не стоит в простой связи с эволюционным прогрессом и с филогенией. Теперь число генов можно было бы думать и утверждать, ну да, но вот число генов, ясное дело, что у сложных организмов, чем организм сложнее, чем у него должно быть больше генов, и у знаменитого царя природы человека, значит, число генов должно быть больше. Есть основания полагать, что и между числом генов и, так сказать, эволюционной иерархией тоже прямой, простой связи нет. Это видно из явлений, общеизвестных явлений полиплоидии у растений. Мы у растений, как раз, у которых встречается самоопыление, а потому сохранение возникающих полиплоидий, то есть удвоение числа хромосом, сильно облегчено по сравнению с животными. Мы имеем целый ряд родов и даже семейств, у которых виды располагаются в полиплоидной серии. Но наиболее общеизвестны ряды пшениц. Пшеницы имеют в качестве основного гаплоидного числа хромосом 7. Значит, 2n, как это называется, диплоидное число будет 14. Имеются виды с 28 хромосомами, то есть гаплоидное число 14, диплоидные 28. Имеются виды с гаплоидным числом 21. Соответственно, диплоидные 42. И, наконец, имеются формы с гаплоидным числом 28, соответственно, 56. Гаплоидное число. Пшениц культурных и диких на свете произрастает очень много видов. И вот все виды пшениц укладываются в этот полиплоидный ряд. Пшеницы, так же, как и некоторые другие культурные растения, являются очень удобным объектом, показывающим вот какую вещь. Вот вы видите, 7,28 в 4 раза увеличен геном, то есть и число генов. Значит, вот у этих пшениц число генов в 4 раза больше, чем у этих пшениц. Но и то, и другое пшеница. Это 28-хромосомные, это не какие там пшеничные гении, совершенно оторвавшиеся от прочих пшеничных народных масс. А в общем, пшенички и пшенички, но они отличаются рядом признаков от этих пшениц. Все виды пшениц отличаются какими-то признаками. В культуре, пожалуй, наиболее удобными являются вот эти. 21 хромосомы. Больше всего культурных форм пшеницы, таких триплоидных. Значит, в триплоидных кавычках. Значит, держи, это диплоидные, это тетраплоидные, это гексаплоидные, это оптоплоидные.